Ганс Христиан Андерсен. Камень мудрецов. Ты ведь знаешь сказание о Гольгере Данске? Мы не собираемся пересказывать его, а просто спрашиваем, помнишь ли ты, что Гольгер Данске покорил Великую Индию до восточного края света, до самого солнечного дерева, как рассказывает Христиан Педерсон? Ты ведь знаешь, кто был Христиан Педерсон? А и не знаешь, не беда. Гольгер Данске вручил власть над страною священнику Ионе. Знаешь ли ты что-нибудь о священнике Ионе? А и не знаешь, тоже не беда. Он не играет в нашем рассказе никакой роли. Мы расскажем тебе о солнечном дереве, растущем в Индии на восточном краю света, как толковали во время Оно люди. Они не учились географии, как мы с тобою, но и это ведь не беда. Солнечное дерево было чудо, что за дерево, какого и мы не видывали, и ты никогда не увидишь. Густолиственная вершина его бросала тень на несколько миль кругом. Дерево было в сущности настоящим лесом. Каждая отдельная маленькая ветвь целым деревом. Тут были и пальмы, и буки, и платаны, и пихты. Словом, всевозможные породы деревьев, какие только существуют на белом свете, росли в виде побегов на больших ветвях. Большие же ветви, извилистые и суковатые, являлись настоящими долинами и холмами, усланными мягким, как бархат, зеленым ковром, усыпанным цветами. Каждая ветвь напоминала висящий в воздухе цветущий луг или чудеснейший сад. Солнышко вечно ласкало дерево своими благодатными лучами. Недаром же оно звалось солнечным деревом. К нему слетались птицы со всех концов света. Из дальних девственных лесов Америки, из розовых садов Дамаска, даже из лесных пустынь Африки, где львы и слоны мнят себя полновластными хозяевами. Прилетали сюда и полярные птицы, и, само собой, и аисты с ласточками. Но не одни птицы обитали на дереве. Олень, белка, антилопы и другие быстроногие прекрасные животные тоже чувствовали себя здесь как дома. И не мудрено. Густая кудрявая вершина дерева была ведь огромным благоухающим садом. Посреди же этого сада, там, где раскинулись зеленые склоны самых больших ветвей, возвышался хрустальный замок. Из окон его открывался вид на все четыре стороны света. Каждая башня замка напоминала лилию, по стебельку которой можно было подняться на самый верх. В стебельке была ведь внутренняя лестница, понимаешь? И ступить на края отогнутых лепестков, изображавших балконы. В самой же чашечке находилась чудеснейшая блестящая зала. Но вместо потолка здесь служило голубое небо, озаренное солнцем или усеянное звездами. Хорошо было, хоть и на другой лад, и в нижних залах замка. На стенах отражался весь мир, все, что происходило на земле. И газет не надо было. Кстати, их в замке и не получалось. Все можно было увидеть и узнать из этих живых картин, лишь бы хватило времени до охоты. Но невозможное невозможно даже для первого мудреца в свете. А в замке как раз и жил такой мудрец. Имя его трудно и произнести, тебе ни за что не выговорить, да и невелика беда. Он знал все, что только может знать или узнать человек на земле. Был посвящен во все открытия прошлого, настоящего и будущего. Но дальше этого его знания не простирались. Всему есть границы. Сам мудрый царь Соломон был лишь в половину так умен, как он. А царь Соломон был ведь очень умен. Он повелевал силами природы и могучими духами. Сама смерть обязана была каждое утро присылать ему список людей, которых собиралась похитить днем. И все-таки царь Соломон должен был умереть. Вот эта мысль и не давала покоя мудрецу, могущественному владетелю замка на солнечном дереве. И он, как ни возвышался своей мудростью над всеми людьми, должен был когда-нибудь умереть, и дети его тоже. Все они должны были увянуть, опасть и превратиться в прах, как древесные листья. Он знал это. Он видел, как осыпались и превращались в прах поколения людские. На месте опавших листьев вырастали на дереве новые, те же, что опали, никогда не возрождались вновь, а превращались в прах, переходили в другие растительные части. Но что же происходило после смерти с людьми? Что такое самая смерть? Тело превращается в прах, а душа? Чем является душа в теле и чем она становится потом? Что ее ждет? Жизнь вечная, утешает нас религия, но как же свершается переход в эту жизнь? Где живет душа и как? На небе, говорят благочестивые люди, и мы пойдем туда же. Туда, повторял мудрец, глядя вверх на голубое небо, на солнце и на звезды. Туда. Но, бросив с круглого шара земли испытующий взор в пространство, он нашел, что и верх, и низ тут безразличны. Все зависит от того, с какой точки земного шара смотреть в пространство. А поднявшись на высочайшие горы, он увидал, что самое воздушное пространство, которое кажется нам с земной плоскости таким голубым, прозрачным, это ясное небо, как мы его называем, есть в сущности сплошной густой мрак, тяжело облегающий землю. Увидал, что солнце – огромный раскаленный шар без лучей, а наша земля – шарик, окутанный оранжевым туманом. Да, телесный взор человека везде встречает границы, и за них не в силах проникнуть даже духовный взор его. Как же ничтожны наши знания, если и мудрейший из людей знал о том, что для нас важнее всего так мало –